Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа опасен для человека. Защита Ходорковского и Лебедева заявляют о новых процессуальных нарушениях. Польша и Чехия, скорее всего, согласятся на размещение элементов американской системы ПРО на своей территории. Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа H5N1 является высокопатогенным и потенциально опасным для человека. Об этом объявил сегодня представитель Россельхознадзора Николай Власов. По его словам, вирус мог проникнуть на российскую территорию с Кавказа, Балкан или из стран Азии, а источником распространения инфекции стал московский птичий рынок. Падеж домашней птицы отмечен в 5 районах Подмосковья. Сегодня в области начинается вакцинация птицы в частных хозяйствах. В больнице Петербурга остается одна из 6 пострадавших от взрыва в ресторане «Макдональдс» на Невском проспекте. По словам врачей, здоровью 48-летней женщины ничего не угрожает. Другим пострадавшим госпитализация не понадобилась. Взрыв произошел в воскресенье вечером. Частично обвалился навесной потолок, были выбиты окна. В городе начались проверки других ресторанов быстрого питания. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляет о новых процессуальных нарушениях. Как издевательство расценил адвокат Юрий Шмидт тот факт, что передача обвиняемым материалов по новому делу была назначена Генпрокуратурой на 17 февраля, уже на следующий день после окончания предварительного расследования. По словам Шмидта, никто из иногородних адвокатов, составляющих основную группу защитников, не мог прибыть в Читу к этому дню, и в таких случаях ознакомление с делом откладывается на срок до 5 суток. В Ростове-на-Дону после длительного перерыва возобновился процесс по так называемому делу Ульмана. В понедельник суд допрашивал свидетелей обвинения, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Слепцов.
Разведгруппа Эдуарда Ульмана в январе 2002 года недалеко от чеченского села Дай расстреляла автомобиль УАЗ, в котором находились мирные жители. Один из пассажиров был убит, водитель ранен. После этого спецназовцы вывели и расстреляли всех пассажиров, а автомобиль сожгли. Дело рассматривает Северокавказский окружной военный суд. Третий раз. Дважды военнослужащие были оправданы присяжными заседателями, и дважды военная коллегия Верховного суда Российской Федерации отменяла вердикт и возвращала дело в суд на новое рассмотрение по ходатайству Главной военной прокуратуры. 6 апреля 2006 года Конституционный суд постановил, что особо тяжкие дела по преступлениям, совершенным на территории Чечни, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных. 7 мая Президиум Верховного суда Российской Федерации принял решение, что дело Ульмана будут рассматривать профессиональные судьи. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Польша и Чехия, скорее всего, ответят согласием на предложение США разместить на их территории элементы системы ПРО. Об этом объявили сегодня премьер-министры двух стран Ярослав Качинский и Мирослав Тополанек, встретившиеся в Варшаве. План Соединенных Штатов вызвал резкое недовольство России. В Великобритании арестован вероятный отправитель взрывоопасных писем. Власти пока не сообщают подробности, известно лишь, что он задержан в Кембридже. В течение 3 недель письма-бомбы рассылались в разные города. Чаще всего получателями были агентства, ведавшие выдачей водительских прав и собиравшие штрафы за нарушение дорожного движения. 6 человек получили ранения. В Иерусалиме прошла встреча с участием госсекретаря США Кондолизы Райс, премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции по окончании встречи в Иерусалиме Кондолиза Райс заявила, что все три стороны остаются приверженцами международного мирного плана «Дорожная карта» и очень скоро вновь проведут переговоры с ее участием. По словам Райс, Махмуд Аббас и Эхуд Ольмерт заверили ее, что поддерживают участие правительства США в их переговорах за мир в регионе. «Такое настроение говорит о том, что я очень скоро вернусь в регион», — заявила госсекретарь Райс. Четверка по ближневосточному регулированию, в которую входят США, Россия, ЕС и ООН, требует от любого палестинского правительства признания Израиля и мирных соглашений с ним, а также отказа от насилия. Напомню, что переговоры в рамках дорожной карты, цель которых – создание палестинского государства, были прекращены более года назад в связи с приходом к власти в палестинской автономии радикальной группировки «Хамас». Правительство «Хамаса», как и новое правительство, с участием более умеренной группировки «Фатх», эти принципы отвергает. Для «Радио Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Тревога в посольстве Канады в Париже оказалась ложной. В подозрительном пакете, который прибыл в посольство по почте, не нашли ничего опасного. Тревога поднялась, когда сотрудник, вскрывший пакет, почти сразу почувствовал себя плохо. Людей из посольства эвакуировали, а само посольство оцепили. В США демократы собираются поднять вопрос о пересмотре решения Конгресса от 2002 года о военном присутствии США в Ираке. Республиканцы в Сенате блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. В Палате представителей, где демократы в большинстве, резолюция, критикующая решение Белого дома направить в Ирак дополнительно более 20 тысяч военнослужащих, была принята. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил.
Президент Буш считает абсолютно необходимым направить в Ирак еще 21 тысячу военнослужащих. И выполнять они будут совсем другую задачу. Они должны обеспечить безопасность Багдада, создать условия, при которых иракцы смогли бы заняться важнейшей политической и экономической деятельностью.
Это был представитель Белого дома Тони Сноу. Каждый день в Ираке приносят все новые человеческие жертвы. Только за первую половину сегодняшнего дня погибли 18 человек и десятки были ранены. Две заминированные машины взорвались в городе Рамаде на западе страны. В Багдаде взрывы произошли в пассажирском автобусе и на пути полицейского патруля. Вчера в столице Ирака погибли более 60 человек, ранены свыше 130. Запуск первой атомной электростанции в Иране может быть отложен из-за задолженности Тегерана России, которая строит АЭС в Бушере. Западное агентство приводит слова представителей Росатома и Атомстройэкспорта о том, что Иран запаздывает с платежами. В марте Россия должна была поставить Ирану ядерное топливо для АЭС, а запуск объекта планировался на сентябрь. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Услышите информационную программу «Время свободы». Обманутые соинвесторы в строительство жилья проводят всероссийскую акцию протеста. В Петербурге продолжается расследование взрыва в ресторане «Макдоналдс». Главная версия – хулиганство. 10 лучших драматических спектаклей прошлого года на немецком языке примут участие в берлинском фестивале «Театральные встречи». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве, Петербурге, Белгороде, Смоленске и других российских городах прошли акции протеста обманутых соинвесторов в строительство жилья. Они требовали от властей помощи в решении жилищных проблем, а всего в России около 150 тысяч обманутых дольщиков, и около трети из них пострадали от действий печально известной компании «Социальная инициатива». Тему продолжит Любовь Чижова.
Около 500 обманутых соинвесторов жилья в понедельник устроили акцию на Болотной площади в Москве. Они выстроили стену из картонных коробок. Такой стеной, по мнению пострадавших людей, отгородились от них власти. Митингующие держали в руках лозунги «Государство должно быть в ответе за строительные пирамиды, инвесторам жилье, на нары жулье». Обманутых дольщиков охраняли многочисленные сотрудники ОМОНа. По сообщению очевидцев, они вели себя корректно и не пытались разгонять митингующих дубинками, как это было в прошлом году. Этот митинг – очередная попытка людей обратить внимание властей на свои проблемы. Они уже пытались возвести у дома правительства палаточный городок, объявляли голодовку и самовольно захватывали помещения, принадлежащие социальной инициативе. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов социальной инициативы Сергей Королев.
Цель на самом деле у нас одна. Мы уже больше года выставляем одно и то же требование. Это вмешательство федеральных властей. Правительство РФ на основании 53 статьи Конституции мы требуем принять комплексное решение на федеральном уровне. К сожалению, этого не происходит. Сейчас занимаются этой проблемой только депутаты Государственной Думы. Если эта работа и принесет какие-то результаты, то это будут решения на каких-то единичных объектах, учитывая то, что проблемных объектов, недостроенных по всей стране более 500, то большинство дольщиков просто останутся ни с чем. Говорить о том, что был бы выработано какое-то комплексное решение. Этого говорить, конечно же, нельзя, потому что его просто нету. Что касается общественной палаты, был создан законопроект о реструктуризации строительных организаций. Но, к сожалению, по нашему мнению, данный законопроект не относится к уже пострадавшим дольщикам. Направлен на будущие проблемы дольщиков. Обязательно они возникнут, обманутые новые. Возможно, они скажут спасибо авторам законопроекта. В нашем случае он помочь, к сожалению, не сможет. Мы все-таки считаем, что необходимо принять постановление правительства Российской Федерации и четкого его исполнения на федеральном и региональном уровнях.
В Воронеже от действий недобросовестных строителей жилья пострадали чуть более 300 человек. Накануне всероссийской акции протеста местные власти пообещали обманутым соинвесторам решить их проблемы. Но помощь получат не все, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Приход в Воронеж фирмы «Социальная инициатива», которые сегодня предъявляют претензии и дольщики, и прокуратура, состоялся в период правления ныне действующих мэра Бориса Скрынникова и губернатора Владимира Кулакова. Распоряжением городской администрации компания получила для реализации проекта недорогого жилья 3 участка. Еще 2 социальная инициатива приобрела самостоятельно. На фоне других городов России это немного. Сегодня прокуратуре Воронежской области подтвердили свое документальное участие в долевом строительстве 322 воронежца, обязательства перед которыми социальная инициатива не выполнила. Возможно, относительно небольшое число обманутых дольщиков в Воронеже является причиной того, что власти города и области, в отличие, скажем, от соседних Курска, Тамбова или Орла, до сих пор не нашли приемлемое решение проблемы. Некоторые подвижки начались лишь в 2007-м. Причем проявили заинтересованность в проблеме обманутых дольщиков и областная, и городская администрации одновременно. Впрочем, тут же выяснилось, что власти готовы подтвердить обязательства лишь тем, кто выкупил недвижимость социальной инициативы в домах, которые планировалось возвести на участках, что перешли к компании непосредственно по постановлению мэрии, рассказывает Ольга Антонова, активист инициативной группы обманутых дольщиков в Воронеже.
До сегодняшнего момента нам все время в ответах давали такое, что рассматриваться вопрос будет только по тем площадкам, по которым есть постановление. Понимая всю эту обеспокоенность, у нас было собрание общее, мы подписали коллективное письмо на имя Кулакова Владимира Григорьевича. Ответа письменного у нас нет.
Вселяет надежду в воронежцев, не состоявшихся собственников жилья, то обстоятельство, что неосвоенные социальные инициативы участки в городе пока никому не были переданы. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
По мнению депутата Российской Госдумы Галины Хованской, помочь обманутым дольщикам очень трудно, но власти должны обязательно решать эту проблему. Ведь большинство людей, ставших жертвами строительных пирамид, вкладывали в строительство свои последние деньги, часто продавая уже имеющееся жилье.
Есть разные, конечно, ситуации. Каждую нужно рассматривать конкретно. И есть разная степень вины властей в этих ситуациях. Но, тем не менее, она практически везде есть. Потому что землеотвод делал кто? Орган местного самоуправления, да? Администрация муниципального образования. И проверить как бы добросовестность или отсутствие этой добросовестности должна была в первую очередь власть. Она была должна следить за сроками введения объектов и за целым рядом других моментов. Этого не делалось. Потом у нас есть ситуации, когда после выборов приходила другая власть и отменяла те решения, которые принимала предыдущая. Но у нас жизнь не начинается каждый раз с чистого листа. И я хочу сказать, что буквально в среду будет рассматриваться на общественном совете по жилищной политике в Министерстве регионального развития, а я вхожу в состав этого совета, целый ряд предложений и в первую очередь изменения в законодательстве, которые помогут решить эту проблему. Потому что вот сейчас, например, неплохая идея предлагается образовывать кооперативы и местной власти входить в эти кооперативы вместе с дольщиками обманутыми. За счет выделения большего участка, большего размера, решать проблему погашения как бы вот этих ворованных просто денег. Но это сразу препятствие к градостроительному кодексу. Значит, необходимо вносить изменения. Сейчас землю можно предоставлять только через аукционы, как вы знаете. Изменения эти уже действуют с прошлого года. Есть целый ряд действий действительно интересных предложений, которые нужно реализовать в самое ближайшее время, потому что люди не могут ждать. Многие из них продали свои старые квартиры и в надежде получить новые квартиры, и практически остались и без денег, и без квартиры. Вот таким, безусловно, надо помогать.
Конечно, люди становятся осторожнее, но тем не менее, можете дать какие-то советы, как не попасться на удочку мошенникам?
Универсальных рекомендаций, к сожалению, здесь дать нельзя, потому что мне известны примеры, когда очень опытные люди, сами являющиеся риэлторами, попались, проверив, в общем-то, компанию, попались в такие ситуации. К сожалению, у нас нет такого понятия, как репутация фирмы, да, эти понятия начинают только возникать. У нас нет понятия, как бы, кредитной истории. Эти моменты только сейчас заложены в законодательстве, только начинают развиваться. Поэтому нам очень тяжело. И во всем мире, строго говоря, вот эти схемы не работают.
Говорила депутат Российской Госдумы Галина Хованская. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа H5N1 является высокопатогенным и потенциально опасным для человека. Об этом объявил сегодня представитель Россельхознадзора Николай Власов. Падеж домашней птицы отмечен в 5 районах Подмосковья. В больнице Петербурга остается одна из 6 пострадавших от взрыва в ресторане «Макдоналдс» на Невском проспекте. Взрыв произошел в воскресенье вечером. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляет о новых процессуальных нарушениях. Как издевательство расценил адвокат Юрий Шмидт, тот факт, что передача обвиняемым материалов по новому делу была назначена Генпрокуратурой уже на следующий день после окончания предварительного расследования. Польша и Чехия, скорее всего, ответят согласием на предложение США разместить на их территории элементы системы противоракетной обороны. Об этом объявили сегодня премьер-министры двух стран Ярослав Качинский и Мирослав Тополанок. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Расследование взрыва в ресторане «Макдоналдс» в Петербурге. Что это, хулиганская выходка или акция радикальных антиглобалистов? Делегация Международного олимпийского комитета в Сочи. Каковы шансы на зимние игры? Птичий грипп в Подмосковье. Сколь велика угроза заражения для людей? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега Владимир Тольц, который сегодня подготовил обзор публикации в «Международной печати». Владимир, здравствуйте. Итак, о чем пишут сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Ну, как обычно, в каждой стране своя главная тема, хотя есть какие-то общие для разных стран и газет. Ну вот, например, в Германии, в общем, как бы кульминации достигает фашинг, карнавал, и сегодня так называемый Розенмонтаг, розовый понедельник. Очень большие шествия карнавальные планируются, и с утра уже баварская Süddeutsche Zeitung написала, что на параде в северной и центральной Германии, на карнавальном параде должно пройти более 2 миллионов людей. И это шествие, возможно, в этом году будет несколько иметь такую политическую окраску. Ну, французские газеты, тут немецкие газеты, все пишут о карнавале. Французские, да и не только французские, например, швейцарская Neue Zürcher Zeitung пишут о том, что по последним данным социологических опросов Николя Саркози, кандидат на предстоящих президентских выборах во Франции, опережает свою конкурентку Сигален Рояль на 10 пунктов, если бы голосование, пишет Neue Zürcher Zeitung, состоялось сегодня, счет бы был примерно такой: 55% за Саркози и 45% за Рояль. Но надо сказать, что подмечает это в той же заметке Neue Zürcher Zeitung, что две трети избирателей пока еще не могут сказать точно, кто победит на этих выборах, в общем, 70 даже с лишним процентов. Важно для динамики изменения настроений, пишет Ноэ Цюрихер, что в сравнении с предыдущими, с данными предыдущего опроса, Саркози набрал 2% популярности еще. Британские газеты сегодня обсуждают совершенно другую тему. Обсуждают реакцию премьер-министра Тони Блэра на убийство нескольких подростков в Лондоне за последние 2 недели. Блэр пообещал ввести дополнительные сроки тюремного заключения для подростков и за нелегальное владение оружием. В этой связи Daily Telegraph пишет, что более жесткие меры наказания подросткам моложе 21 года уже же были введены в 2003 году. А Independent вообще выражает удивление, что Блэр, похоже, вообще не знает о существующих законах, и газеты выражают сомнения в действенности этих мер. Daily Telegraph пишет: за 10 лет правления лейбористам не удалось справиться с вооруженной преступностью, так поможет ли это сейчас? Ну, в целом, британские газеты, они пишут все на эту тему, их вот что беспокоит. С одной стороны, уровень вооруженной преступности в Великобритании за последние годы понизился. Но, с другой стороны, криминалитет вооруженный помолодел.
Владимир, традиционный вопрос, а что пишут на так называемые русские темы, российские?
Да, в общем, ничего нового. В Daily Telegraph уже цитированы статья «Русские снова идут» о том, что русские используют миллиарды долларов, получаемых от нефти на перевооружение армии. Об успехах Сбербанка пишут, ну и так далее.
Ну и что-то неполитическое. Совсем немного времени у вас осталось.
Неполитическое, ну, пожалуй, самая смешная статья в сегодняшней Итальянской Республике. Република отмечает столетие бюстгальтера.
Мы не могли обойти эту тему никак. Да. Спасибо вам, Владимир. Сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил Владимир Тольц. Послушайте радио «Свобода». В Сочи начинает свою работу оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. В течение 4 дней ей предстоит познакомиться с планами размещения олимпийских объектов и сделать вывод о возможности проведения зимней олимпиады 2014 года в городе Сочи. Передает Геннадий Шлях.
Больше всех повезло детям. Весенние каникулы в связи с приездом оценочной комиссии перенесли на февраль. Занятия в школах отменили. И всю неделю, начиная с 19 февраля, мальчишки и девчонки будут участвовать в спортивных соревнованиях и в праздничных массовках. Школьники ждут Олимпиаду и очень надеются, что она состоится в Сочи.
Недавно показывали передачи про Китай, то что там уже все готово, но народ ничего не знает, то есть нету нашего боевого духа.
Непривычные к снегу, который если и выпадает в городской черте Сочи, то 1-2 раза за год, сочинские подростки активно осваивают зимние виды спорта. За месяц до визита оценочной комиссии в городе оборудовали каток с искусственным льдом. Родившиеся на юге, сочинцы оказались способными учениками и уверенно встали на коньки. Об этом говорит тренер по фигурному катанию Владимир Милюхин.
Вы знаете, даже иногда лучше, чем какие-то северяне. Очень быстро встают на коньки, потому что многие катались на роликовых коньках. Они быстро равновесие находят здесь.
В понедельник вечером на этом катке состоится ледовое шоу с участием Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Романа Костомарова. Правда, увидеть его смогут только российские и иностранные журналисты. Зато остальные мероприятия культурной программы доступны для всех. Денис Мацуев сыграет концерт Чайковского и Листа, Юрий Башмет выступит с оркестром солисты Москвы, а Анастасия Волочкова станцует Одету и Одилию в Лебедином озере. Не отстают от столичных звезд и сочинские таланты. Они рисуют, танцуют, поют и сочиняют песни на олимпийскую тематику. Обслуживающий персонал сочинских санаториев и гостиниц срочно учит английский язык. Обновилось меню. В ресторанах и барах появились новые блюда. Например, горячая закуска «Золотой прыжок», десерт «Пик Победы» и даже коктейль под названием «Тройной тулуп». Цены умеренные и, по словам рестораторов, неизменные до 2014 года. Дворцов спорта, ледовых арен и других спортивных сооружений члены оценочной комиссии не увидят. Предполагаемые к строительству олимпийские объекты пока существуют только в чертежах и макетах. Накануне приезда оценочной комиссии в Сочи состоялся митинг, на котором звучали требования не только снизить тарифы на коммунальные услуги, но и приостановить строительство и проектирование олимпийских объектов на заповедных землях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.
Зато как олимпиаде может закончиться катастрофой. Будут вырублены леса.
Разделяя беспокойство о состоянии экологии, сочинцы, тем не менее, очень рассчитывают на олимпиаду.
Это, конечно, шанс большой для нашего города. Здесь будет очень много рабочих мест.
Наступившая неделя для сочинцев, когда в городе будет работать оценочная комиссия Олимпийского комитета, все равно, что экзамен, сдав который горожане получат дополнительный выходной.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свободы» Геннадия Шляхова. В Петербурге идет расследование обстоятельств вчерашнего взрыва в самом центре города, в кафе «Макдональдс» на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Пострадали 6 человек, к счастью, угрозы их жизни нет. Следствие рассматривает несколько версий этого чрезвычайного происшествия. Основная – хулиганская выходка. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Взрывное устройство, скорее всего, находившееся в забытом пакете под одним из столиков напротив стойки, сработало около 8:30 вечера. В больницу попали 6 человек, 5 молодых девушек, двое из них подростки, и 38-летний турист из Германии, получивший контузию. Все девушки уже отпущены из больницы домой. Помещению кафе причинен заметный ущерб. Обрушилась часть навесного потолка, в окнах треснули стекла. В «Макдональдсе» от комментариев отказались.
Комментариев никаких не даем. Всего доброго.
По данным предварительной взрывотехнической экспертизы, мощность самодельного взрывного устройства, содержавшего поражающие элементы, составила примерно 75 граммов в тротиловом эквиваленте. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь двух и более лиц», совершенное общеопасным способом. По словам главного прокурора Петербурга Сергея Зайцева, основная версия взрыва – хулиганство, но уже вечером в воскресенье спикер законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов высказал предположение, что взрыв в «Макдональдсе» может оказаться попыткой дестабилизации обстановки в городе перед выборами. С такой версией категорически не согласен профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Университета МВД России Виктор Егоршин.
Нет, ну, значит, это уже было проще, там, штаб-квартиру какое-нибудь отделение там подорвать. Никто же не заявил, насколько мне известно, что это они там повели.
Виктор Егоршин вообще не усматривает здесь признаков теракта.
Это обычный хулиган, а не теракт. Как вот мне известно, нет взрывного устройства с начинками всевозможными, там, гвозди, всякий подшипник там или еще что-то. Задача у обычного террориста в устрашении принесения человеческих жертв максимальной тут не просматривается. Скорее всего, я думаю, так, или какие-нибудь хозяйственные разборки из-за помещения с «Макдональдсом» с этим. То, что националисты там какую-то могли линию свою проводить, я тоже не вижу в этом. Почему именно на «Макдональдс». Так что, если говорить о мотивах, то хулиганство на этом останавливается.
Есть версия о том, что взрыв мог носить отвлекающий характер, как взрыв в «Макдональдсе» в Москве в 2002 году, за неделю до захвата заложников на Дубровке.
Теоретически можно что угодно предугадать. Аналогию проводить там с «Макдональдсом». Ну и что у нас захватывать здесь?
В том, что в Петербурге теперь идет проверка всех кафе быстрого питания, Виктор Егоршин тоже не видит ничего необычного.
Есть набор мероприятий, которые обязаны выполнять в обязательном порядке. Сейчас будут проверять всех этих пироманов, кто склонен к таким вот игрищам. Черных следопытов трясти, кто у них покупал, кому они отдавали там взрывчатку, если установят пиротехники, что она военная. То есть там целый комплекс мероприятий стандартных. Это уже так вот на моей памяти не один такой случай. На Петроградском ресторане взрывали, на Невском это было. Не сверх какое-то естественно новое. Хулиганство общественно опасным способом.
С предположением Вадима Тюльпанова, что взрыв – это попытка дестабилизации обстановки перед выборами, не согласен и политолог, член бюро Петербургского «Яблока» Борис Вишневский.
Я думаю, что речь идет, скорее всего, об обычном или хулиганстве, или каких-то полукриминальных разборках. А что касается дестабилизации обстановки перед выборами, то это такой достаточно дешевый штамп, достаточно часто применяемый. И если хотят, чтобы перед выборами была спокойная обстановка, то не надо пытаться запрещать акции оппозиции и не допускать оппозиционные партии до выборов.
Но связи между взрывом и выборами Борис Вишневский не видит совершенно.
Я единственное, чего опасаюсь, конечно, что все эти вещи будут пытаться использовать для какого-то закручивания гаек и введения каких-либо ограничений на публичные акции перед выборами, ссылаясь на это все. Заинтересован в этом может быть только Единая Россия, которая рассчитывает не на публичные акции своих сторонников, а на административные ресурсы и выкручивание рук.
Сразу после взрыва возникла еще одна версия, что взрыв произвели антиглобалисты, не скрывающие своей нелюбви к американскому образу жизни, в том числе к заведениям фастфуда. Но и эксперты, и сами антиглобалисты считают, что для российских организаций такого рода подобные действия не характерны. Работа сводной оперативно-следственной группы в Петербурге продолжается.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания. В 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей», в которую сегодня приглашена Ирина Хакамада. Передача посвящена состоявшимся перестановкам в российском правительстве. С Ириной Хакамадой будет беседовать ведущая программы «Время гостей», наш телеобозреватель Анна Качкаева. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа H5N1 является высокопатогенным и потенциально опасным для человека. Об этом объявил сегодня представитель Россельхознадзора Николай Власов. Падеж домашней птицы отмечен в 5 районах Подмосковья. В больнице Петербурга остается одна из 6 пострадавших от взрыва в ресторане «Макдоналдс» на Невском проспекте. Взрыв произошел в воскресенье вечером. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляет о новых процессуальных нарушениях. Как издевательство расценил адвокат Юрий Шмидт тот факт, что передача обвиняемым материалов по новому делу была назначена Генпрокуратурой уже на следующий день после окончания предварительного расследования. Польша и Чехия, скорее всего, ответят согласием на предложение США разместить на их территории элементы системы противоракетной обороны. Об этом объявили сегодня премьер-министры двух стран Ярослав Качинский и Мирослав Тополанов. Запуск первой атомной электростанции в Иране может быть отложен из-за задолженности Тегерана России, которая строит АЭС в Бушере. Западное агентство приводит слова представителей Росатома и Атомстройэкспорт о том, что Иран запаздывает с платежами. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Иерусалиме трехстороннюю встречу с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На встрече обсуждались пути возобновления израильско-палестинского мирного процесса. В Великобритании арестован вероятный отправитель взрывоопасных писем. Власти пока не сообщают подробности. Известно лишь, что арест произведен в Кембридже. В течение 3 недель письма бомбы рассылались в разные города. Тревога в посольстве Канады в Париже оказалась ложной. В подозрительном пакете, который прибыл в посольство по почте, не нашли ничего опасного. В США демократы собираются поднять вопрос о пересмотре решения Конгресса от 2002 года о военном присутствии США в Ираке. Армения готова установить с Турцией дипломатические отношения без всяких предварительных условий. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 19 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 февраля 2002 года. Российско-грузинские отношения. Ситуация вокруг Понтийского ущелья. У микрофона Олег Кусов.
Глава российского внешнеполитического ведомства Игорь Иванов считает, что ситуация в Панкистском ущелье продолжает оставаться нестабильной. По его выражению, это ущелье является рассадником международного терроризма. Его позицию поддержал министр обороны Сергей Иванов. Президент Грузии Эдуард Шеварнадзе высказался против совместной силовой операции в Панкисе. Проблема Панкистского ущелья стала существенно влиять на российско-грузинские взаимоотношения с начала второй чеченской кампании. Об этом регионе на севере Грузии рассказывает Юрий Вачнадзе.
В Панкистском ущелье вот уже более 150 лет проживают этнические чеченцы, кистинцы. Во время второй чеченской кампании в Панкистское ущелье именно через границу стали просачиваться потоки беженцев из Чечни. Всего перешло около 7 тысяч человек. Под видом беженцев в Грузию проникли и чеченские боевики, число которых достигает 200. Параллельно в обратном направлении на подмогу близким направлялись из ущелья воевать в Чечню группы вооруженных кистинцев. В сущности говоря, в Панкистском ущелье сформировался своеобразный криминальный анклав. на который, строго говоря, не распространяется юрисдикция центральных грузинских властей. В качестве способа получения огромных сумм в валюте широко использовались такие методы, как похищение людей и торговля наркотиками. Но самое опасное, о чем сейчас уже в открытую говорят высокопоставленные лица в грузинском правительстве, это формирование в ущелье новых отрядов боевиков-террористов, обучающихся под началом арабских эмиссаров, количество которых в Панкисе достигает 150.
Рассказывает Михаил Соленков.
Грузинские власти не исключают, что наводить порядок в Панкисском ущелье в скором времени придется. Но мероприятия должны носить не антитеррористический, а антикриминальный характер.
Комментарий Андрея Бабицкого.
Никто, в том числе и грузинские власти, сегодня не отрицают, что в Панкисе есть вооруженные чеченцы. Однако, зная это, необходимо все же иметь в виду масштабы и характер их присутствия в ущелье. Разговоры о наличии здесь неких баз для подготовки малоосмысленны, поскольку всякий, представляющий себе особенности местной географии, понимает, что добраться из Чечни до ущелья и обратно можно лишь обладая отменным здоровьем и хорошей физической подготовкой. Преодолеть этот путь способны единицы. Ни о каких караванах с оружием и регулярных группах, которые приходят в Грузию из Чечни, когда пожелают, и потом отправляются назад, не может идти и речи.
Российско-грузинские отношения и ситуация в Панкисском ущелье. Радио «Свобода». 19 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Археологи, работающие на западном побережье Африки, утверждают, что обезьяны применяли каменные инструменты для раскалывания орехов 4300 лет назад. Большие по размеру камни отличаются от тех, что использовались первобытными людьми, но похожи на те, что используют шимпанзе для раскалывания орехов сегодня. Чтобы расколоть скорлупу некоторых из орехов и сохранить при этом плод, требуется приложить силу, недоступную человеку, и применить специальную технику. Таким образом, ученые обращают внимание, что передача сложной социальной информации от одного поколения к другому, возможно, не только у людей. Медики Гарварда сообщают, что недостаток сна нарушает функционирование в области мозга, называемой гиппокамп. Он отвечает за обработку и запоминание информации. Во время первого эксперимента одну из групп добровольцев беспорядочно лишали сна в течение 2 дней и ночей, а другой позволяли спать обычно. Затем испытуемые должны были запоминать большое количество картинок. У лишенной сна группы была зафиксирована сниженная деятельность в области гиппокампа, хотя люди показали незначительно худшие результаты по сравнению с другой группой. Однако после этого всем испытуемым им дали возможность проспать 2 ночи и попросили определить среди новых картинок ранее увиденные. И тогда первая группа показала значительно лучшие результаты. Второй эксперимент подтвердил, что сон после обучения очень важен для крепкого запоминания. В 2011 году Российская академия наук выпустит словарь Михаила Ломоносова, приуроченный к 300-летию ученого. Словарь языковой личности Михаила Васильевича Ломоносова выйдет на 3 языках, на которых с одинаковой легкостью думал, писал и говорил Ломоносов – русском, немецком и латинском. Работа по составлению словаря началась с подготовки электронной библиотеки текстов, в первую очередь естественно-научных. Именно эта часть наследия Ломоносова является наименее известной. Ученые создали новые топографические карты Марса. Они предлагают детальные контуры высоты и названия геологических особенностей марсианской поверхности. Чтобы показать высоту ландшафта, карта использует контурные линии, наложенные на изображение Марса. Для создания карт были использованы трехмерные модели поверхности Марса, полученные от стереокамер с высоким разрешением. Они расположены на борту космического корабля «Марс-экспресс», работающего на орбите планеты с декабря 2003 года. Карты созданы пока лишь для определенных областей Марса с целью продемонстрировать возможности оборудования.
Это были новости науки и техники. Их представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Каждый год специальное жюри выбирает 10 лучших драматических спектаклей на немецком языке, поставленных в Германии, Австрии и Швейцарии. Эти спектакли составляют программу традиционного Берлинского фестиваля «Театральные встречи» и только что были объявлены лауреаты 2006 года. О них репортаж нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера.
Немецкий театр последние годы лучших достижений добивался, интерпретируя классику. Поэтому каждый год мы видели на Берлинском фестивале хотя бы одну интерпретацию Шекспира и Чехова, и почти всегда Мольера и Шиллера, реже Гёте. Вот и на этот раз в десятку попали «Много шума из ничего» в Венском Бургтеатре, в режиссуре Яна Бассе и «Три сестры» в постановке Андреаса Клейенбурга в Мюнхенском театре Камерспиле. Интересно, что Гамбургский театр «Талия» приглашен трижды, что бывает нечасто. Кроме этого, хет-трика следует отметить два дубля, по два спектакля уже упомянутых режиссеров Яна Бассе, поставившего еще в Берлинском театре Максима Горького «Страдания молодого Вертера» Гёте, и Андреаса Кригенбурга с постановкой пьесы Сартра «Грязные руки» в Гамбургском театре «Талия». В постановках классики в немецком театре часто нарушается принцип автора, который хорошо сформулировал Фридрих Гринштейн. Он, говоря с режиссером о постановке своей огромной пьесы Бердичев, сказал так, цитата, «Режьте текст как хотите, переставляйте как хотите, только не вписывайте ничего». Конец цитаты. Но на пути столкновения текстов может возникнуть и новая драматургия. Именно это подтвердил спектакль, который не только жюри, но и большинство пишущих о театре считают гвоздем сезона 2006 года. Автор пьесы Ульрике Мария Стюарт, лауреат Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек, нарушает в этой своей пьесе многолетнее табу немецкого общества на тему терроризма в Германии 70-80-х годов, который осуществляли члены организации фракции Красной Армии. Об особенностях пьесы говорит критик Михаэль Лагес. Эльфрида Елинек находит обходной путь к теме и приближается к ней. Она проводит в своей пьесе параллель между тройкой главных бойцов террористического фронта тех лет и персонажами трагедии Шиллера Мария Стюарт. Террористка Ульрике Мария Майнхоф отождествляется с Марией Стюарт, а другая террористка Гудрун Энслин с королевой Елизаветой. Обе они борются в пьесе за близость к террористу Андреасу Баадеру, который использует королев в своих целях и одновременно презирает их. Действительно, такое может оказаться посильнее гетовского, если уж не Фауста, то хотя бы Вертера. Для ходящего в молодых режиссера Николаса Штемана пьеса дала повод не только нарушить табу, но и разобраться в причинах его возникновения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Московское время 16:41. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил и представит мой коллега Кирилл Кобрин.
Уже несколько дней в русском интернете и в некоторых бумажных изданиях горячо обсуждают очередное церемониальное мероприятие российского президента – его встречу с молодыми писателями в резиденции Новоогарёва. Андрей Колесников в «Коммерсанте» сетует на то, что литераторы, среди которых несколько провинциалов, выглядели, так сказать, не камильфо, одеты были кое-как, а некоторые и вовсе даже не побрились. Ему горячо возражает Игорь Манцев на сайте деловой газеты «Взгляд», обвиняя Колесникова в столичном снобизме. Впрочем, главное в статье Манцева другое. Он считает:
«Эта встреча – ключевое и поворотное событие нашей новейшей истории».
Вот так, не меньше. По мнению Манцева, писатели и президент, как персонифицированное государство с большой буквы, должны совместно заниматься формированием смыслов.
«Пора бы уже государству повернуться лицом к стране и заняться не столько формированием денежного мешка, сколько формированием смыслов».
Любопытно, что литературные качества приглашенных к Путину молодых писателей мало кого интересуют. Конечно, это событие, что бы там ни писал Манцев, не уровня телефонного разговора Сталина с Пастернаком. И пятничные посетители Новоогарёва совсем не Пастернаки. Ну и Путин ведь не Сталин. Хотя здесь мы явно видим стремление власти еще раз разыграть тот же сюжет под названием «Поэт и царь». На сайте «Политика» Ру опубликована статья главного редактора этого сетевого издания, интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина. Статья называется «Поэт и царь. Тема под угрозой».
Да, в этом случае сложно говорить о диалоге поэта и власти. Тут скорее имелось общение гамельнского дудочника с привлеченными мышами. Но такому формату есть объяснение.
Объяснение по Левкину таково.
Итак, нет никаких сомнений в том, что встреча была посвящена тому, чтобы восстановить связку поэт-царь, насущную для прогресса российского социума. Отметим, что в данном случае речь идет о стратегическом действии, требующем времени на реализацию. За год тут не управишься. Но надо же было когда-то начинать.
Остается вопрос, зачем нужно все время восстанавливать эту самую связку? Говорит Андрей Левкин, главный редактор сайта «Полит.ру».
А ситуация тут совершенно традиционная. Мелодрама – это государство, которому мало быть государством, оно вот хочет быть именно властью. Государство, то есть его жители, они налогоплательщики, которые вот гавкают на государство, когда налоги велики и всякое такое. Но в крайнем случае их призывают к какой-нибудь тотальной мобилизации в случае нехороших внешних обстоятельств. Но в России же не так, поскольку государство всегда хочет быть властью, то есть иметь какой-то непосредственный контакт в каждый миг с каждым гражданином. Получается, что традиция сохранилась, безусловно, это даже непонятно, советская, не советская, но какая-то вечная, вот чтобы была власть. При подобных мероприятиях получается несколько любопытно. Власть на самом деле хочет быть массовиком-затейником, чтобы без нее не обходилось ничего, чтобы она управляла каждой частью времени по длине всей недели досугом каждого гражданина. Тут традицию не выкрутишь, но она просто вот такая смешная.
Мнение интернет-журналиста, писателя, главного редактора сайта «Полит.ру» Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа H5N1 является высокопатогенным и потенциально опасным для человека. Больница Петербурга остается одна из шести пострадавших от вчерашнего взрыва в ресторане «Макдоналдс» на Невском проспекте. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляет о новых процессуальных нарушениях. Польша и Чехия, скорее всего, ответят согласием на предложение США разместить на их территории элементы системы противоракетной обороны. Об этом объявили премьер-министры двух стран. Запуск первой атомной электростанции в Иране может быть отложен из-за задолженности Тегерана России, которая строит АЭС в Бушере. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Иерусалиме трехстороннюю встречу с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На встрече обсуждались пути возобновления израильско-палестинского мирного процесса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы». Экономическая панорама. Ее ведет Иван Трифилов.
Общий объем инвестиций иностранных банков в уставные капиталы действующих в России кредитных организаций увеличился в 2006 году более чем на 80% до 90 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В результате доля иностранных инвесторов в совокупном зарегистрированном капитале всех банков, работающих в стране, составила 15,9% против 11,15% на 1 января 2006 года. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов, нерезидентов.
Государственный Сбербанк завершает прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. Акции будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако продажная цена этих акций, которая официально будет объявлена через несколько дней, по экспертным оценкам состоит в пересчете от 3 до 3,5 тысяч долларов за акцию. В случае размещения всей дополнительной эмиссии акций Сбербанка, доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,57% до 55%. Ранее президент Сбербанка Андрей Казьмин сообщил, что заявки частных лиц на приобретение акций банка будут удовлетворяться в приоритетном порядке.
Для физических лиц установлен существенный приоритет, если заявка в сумме до 1 миллиона рублей. А эта заявка, я напомню, что она сопоставима со средней стоимостью приобретения акций Роснефти, то есть представители среднего класса, достаточно многочисленные, получают гарантированный доступ к таким акциям, потому что заявки на сумму до 1 миллиона рублей, исходящие от физических лиц, будут удовлетворяться гарантированно.
Министерство транспорта России в апреле 2007 года представит правительству комплексную федеральную программу развития аэродромной сети страны, сообщил заместитель руководителя министерства Александр Мишарин. Согласно этому документу, федеральный центр в перспективе сохранит под своим контролем только международные аэропорты и крупные пересадочные узлы, хабы, а также аэродромы и аэропорты тех регионов, где авиаперевозки являются единственным средством всесезонного сообщения. Все остальные аэропорты по планам будут переданы в ведение региональных властей. Государственная компания «Российские железные дороги» в течение ближайших 2-3 лет планирует создать в крупнейших транспортных узлах России от 8 до 10 логистических центров, тесно интегрированных в процесс железнодорожных перевозок и обеспечивающих полный цикл операций по обработке грузов и контейнеров. В частности, как заявил первый вице-президент компании Вадим Морозов, планируется переключить транзитные потоки, сортировка которых сейчас проводится на железнодорожных станциях в пределах Москвы, на станции ближайшего Подмосковья. Кроме того, по словам заместителя министра транспорта Александра Мишарина, подобные логистические центры будут образованы и в крупных морских портах страны.
У нас несколько проектов комплексных. Первое – это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железные, автомобильные дороги и так далее, всей системы логистики. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе Услуга. И сейчас мы рассматриваем новый проект Балтийск Калининградской области.
Объем экспортных поставок российской продукции военного назначения по итогам 2006 года достиг рекордного показателя 6,5 миллиардов долларов, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. Он также сказал, что по прогнозам экспертов службы, суммарный объем экспорта российских вооружений уже в ближайшей перспективе может превысить 7 миллиардов долларов. Государственная инвестиционная компания «Катара», по словам ее руководителя, может купить до 10% акций Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. В 2006 году бизнес Airbus казался убыточным, впервые за 35-летнюю историю компании. Ее акции подешевели за год на 18%, тогда как у главного конкурента Airbus, американской компании Boeing, наоборот, подорожали на 26%. 20 февраля руководство Airbus представит план реструктуризации компании, включающий, по предварительным данным, сокращение от 10 до 12 тысяч работающих в ней. Треть этих сокращений придется на персонал главных заводов Airbus Германии и Франции. Компании и банки этих двух стран являются сегодня ключевыми акционерами EADS. Им принадлежат по 22,5% акций консорциума. Еще 5,5% акций владеет один из государственных холдингов Испании SEPI, а 5% акций EADS осенью прошлого года купил российский государственный Внешторгбанк. Более трети всех акций консорциума обращается на 6 европейских фондовых биржах. Курс доллара на сегодня 26 рублей 24 копейки, на завтра 26.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек, курс на вторник 34.47. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. А первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов, где объявлена всеобщая амнистия почти 30 тысячам беженцев, которые 6 и более лет оставались в стране нелегально в надежде когда-либо все-таки получить заветный законный статус. Новое правительство страны, которое пришло к власти на прошлой неделе, предоставило им нидерландское подданство, рассказывает Софья Корниенко.
Какая у вас мечта? Бывало ли в вашей жизни такое, что одно определенное обстоятельство оттягивало для вас начало той самой настоящей жизни, превращая каждый день, каждую секунду ожидания в пустое существование, грозящее свести вас с ума? Наверное, это чувство знакомо многим. Но добавьте сюда еще мучительные воспоминания о нестерпимой боли, крови, насилии, потере любимых в прошлом, боли, которая возвращается в ночных кошмарах и в ежедневном всепоглощающем страхе, что она вернется на самом деле. При этом за окном прекрасный и свободный мир. Вот она, масса возможностей начать жизнь заново. Или просто начать жизнь, если вам еще мало лет. Нужна только одна печать, одна бумага. «Генерал пардон», «генеральная амнистия». Этих слов ждали даже самые маленькие жители многочисленных голландских центров для беженцев, которые говорят по-голландски без акцента, многие даже только по-голландски. Ждали скрывающиеся по квартирам друзей так называемые нелегалы. Всего около 30 тысяч человек, проживающих в Голландии более 5 лет без права на жизнь. И дождались. Необходимым условием является то, что вы должны были подать прошение о предоставлении вам убежища до 1 апреля 2001 года. Еще одно важное условие, и мы о нем с вами догадывались уже заранее, но вот теперь об этом условии заявлено официально. Никакого криминала в вашем досье. Кто из вас подходит под эти условия, тот подходит под генеральную амнистию. Поднимите руки, кто подходит. Неуверенно люди переглядываются и поднимают руки. Они победили. Есть, конечно, другой путь. Нидерланды — одна из 18 стран-участников так называемой программы перемещения Resettlement Program Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По этой программе проходят беженцы, которые по причинам опасности для жизни не могут вернуться на родину и по каким-либо другим причинам не могут интегрироваться в той стране, куда они изначально бежали. Такие беженцы называются приглашенными беженцами, так как у каждой страны-участника программы ООН существует для них годовая квота. С этого года новым правительством установлена постоянная квота 500 человек в год. Ничтожная цифра, если учесть, какие ценности Запад провозгласил. Борьба за свою мечту, стабильность, личная свобода, материальное благополучие. И люди, которым и так нечего терять, будут продолжать рисковать жизнью ради этих ценностей. За последние несколько лет таких людей в одной Голландии набралось 30 тысяч. Это если не считать тех, кого вывезли из страны насильно, связав ноги и руки, потому что иначе они резали себе вены. Тактика помощников нелегальных иммигрантов, по словам юриста, специалиста по делам беженцев Йоса Тиссена, тянуть и еще раз тянуть время. Как только одна процедура завершается отказом в предоставлении убежища, сразу начинать новую, снова подавать документы. В Голландии есть возможности для такой тактики. Как же получилось, что всем долго отказывали, а теперь вдруг разрешили? Неужели закончилась эпоха печально знаменитой железной Риты Вердонк, бывшего министра по интеграции? Это произошло потому, что новое правительство всегда действует наперекор старому. Тем же, кто приехал после 1 апреля 2001 года, тоже не стоит отчаиваться, говорит Тиссен. После этого будет новый кабинет, новый шанс, и к нам снова придет успех. Журналисты ежедневной телепередачи «Нова» в день объявления о генеральной амнистии в начале февраля решили навестить свою старую знакомую, девочку Анжелу из Армении, которая вот уже 7 лет в центре для беженцев во фрисской деревне Витмарсум ждала разрешения остаться в Голландии. Анжела. Мне не верится, что это произошло. Я так рада, так счастлива. Я только что в нашей комнате просто сидела и громко кричала от счастья. Так я рада. Два года назад Анжела уже появлялась в той же телепрограмме.
Здравствуйте, говорит Центр для беженцев в Витмарсуме. Сколько тебе лет?
9.
А сколько ты уже здесь, в Центре для беженцев?
5 лет.
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Журналистом. Ты думаешь, это получится?
Да.
Но у меня, правда, больше никого не осталось из семьи, только бабушка с дедушкой. А где же остальная твоя семья? Умерли. Как же это? Еще в Армении. Как же это случилось? Этого я не могу рассказать. Анжела закрывает лицо руками и плачет, а девочки-негритянки, сидящие рядом с ней перед камерами, шепчут ей в оба уха. «Не плачь! Нельзя плакать! Не плачь!» Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Международный олимпийский комитет начал инспекцию Сочи, города-кандидата на проведение зимних игр 2014 года. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Я даже не говорю о самой Олимпиаде, может закончиться катастрофой.
Взрыв в кафе «Макдональдс» на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта произошел в 20 часов 17 минут вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что нам следовало бы несколько изменить когда-то данное президенту право начать войну в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.